Итак, православие, протестантизм. Вчера мы с вами сделали краткий экскурс в историю, ту, в общем-то, уже теперь древнюю историю происхождения протестантизма. А сегодня коснемся некоторых вероучительных вопросов, сколько время позволит, в некоторых основополагающих различиях, которые вот отделяют протестантизм от православия. Когда мы беседуем с любым человеком, то всегда надо выявить какую-то общую платформу. То есть выявить ту почву, на которой возможен разговор и обсуждение. То есть то, что авторитетно для обоих сторон. И вот когда мы беседуем с протестантами, то, конечно, можно просто от души, от сердца рассказать о том, как мы понимаем те или иные вопросы, которые нас с ними различают. Они могут вежливо это выслушать, им, может быть, это интересно, они тоже через это расширяют свой кругозор, но, как правило, это ничего не дает. Как правило, после этого они даже и не задумываются. Могут быть исключения, но я, в общем-то, даже как-то и не знаю таких исключений. С ними надо заговорить на их языке, чтобы они задумались, и чтобы эти слова стали для них существенны. А их язык – это язык Библии. Вот часто мы можем, допустим, об иконах, мы можем рассказать о чудотворных иконах, там, о державной иконе Божией Матери, о святых мы начнем рассказывать, о Николае Чудотворце. Вот. Подобные вещи, ну говорю, вот они выслушают их, им это тоже интересно, но это ничего не дает. Надо говорить от Священного Писания. Священное предание они, как богооткровенный источник вероучения, не признают. Все, начиная от Мартина Лютера и дальше все, сколько их есть. А некоторые из них относятся прям-таки и враждебно. О преданиях говорят, что это вымыслы человеческие. Вам скажут слова царя Давида: вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Поэтому и говорить с ними надо на основании вот закона, то есть Священного Писания. Причем порой мы сами толком не знаем, что написано в Священном Писании, а что нам известно из предания. Многие с удивлением обнаруживают, что в Евангелии нет повествования о Рождестве Богородицы, или что там нет о нерукотворном лике Спасителя, но это же связано с Спасителем, со Христом. Вот нету. И поэтому, если, скажем, об основании иконопочитания вы им будете говорить о нерукотворном лике Спасителя, то что говорили, что не говорили. Это для них авторитета и значения не имеет. Если же показываешь им истину православного вероисповедания на основании текста Священного Писания, то обойти они это уже никогда не смогут. Для всякого протестанта соло скриптум, только Писание. Писание для него имеет абсолютный авторитет. Но я не имею в виду, конечно, тех современных либеральных протестантов, для которых просто уже вообще ничто не авторитет. Ну а таковых уже разве лишь помолиться. То есть для них и Священное Писание – это литературный источник там, Древнего Востока и так далее. Но с такими людьми я не знаю, как беседовать. Таким людям им надо просто проповедовать, обращаясь непосредственно к их совести. То есть тут тоже есть общая платформа. Это уже вот на уровне совести, на уровне души и духа человека. Мы сейчас все-таки имеем в виду такого, ну, как выразиться, ну, хоть это и словосочетание странное, ортодоксального протестанта. То есть протестанта, для которого, который верующий и для которого авторитет Священного Писания. Ну, а таковыми все-таки большинство из них является. И вот о них и идет речь. Когда протестант видит, что православное учение, скажем, об иконах или о Божьей Матери, или о таинствах, что оно имеет основание в Писании, то для него это потрясение, для него это открытие. Ведь когда он соглашался на беседу с вами, он был абсолютно убежден, что всему, что учат вот, протестанты, есть основание в Писании, и все, что в противовес этому говорят православные, к Писанию никакого отношения не имеет. Вот так. Значит, сейчас желательно, чтобы вы открыли Священное Писание. У вас его нет, да? Если бы вы были протестанты, у вас бы сейчас у всех до одного оно было. Вот. Протестант, он из дома не выходит, чтобы хотя бы Новый Завет где-то при нем не был. Правда, наши православные часто их критикуют за это. Вот, мол, они книжники там или еще что. Ну, а в общем-то, закон твой люблю. Слово Божие слаще меда и капель сота. То есть Слово Божие должно быть всегда с нами. Вот здесь вы учитесь. Вот, вы должны сейчас не на меня смотреть, а в текст. А иначе вот тоже мало будет сравнительно пользы. Конечно, Словом Божьим, о котором сказано, что оно есть меч духовный, апостол Павел говорит, им надо пользоваться, им надо жить, его надо любить, и им надо сражаться. Ведь вот и Христос отражал все искушения дьявола в пустыне чем? Писанием. Каждый раз он говорил, написано. Сатана сначала просто так, вот ты же голодный, давай сотвори, значит, хлеб из этих камней. Господь отвечает Писанием. Он сообразил. И следующее искушение уже, а написано. То есть уже и лукавый пользуется Писанием. Господь опять отражает его Писанием. Вот. То есть все три искушения Христос отражает Писание. Писание – это меч духовный, которым мы должны отражать вот все нападки лукавого, всякое искушение. Это и в нашей личной жизни, и в духовной жизни, ну и, естественно, при встрече с протестантами. Несколько вопросов. Значит, самым глубинным и основополагающим расхождением с протестантами, причем со всеми сразу. Вот мы можем не знать всех тонкостей, всех хитросплетений различных сект. И, в общем-то, это и не нужно. Но абсолютно все, как мы вчера формулировали, что это экклезиологическая ересь, но если мы просто начнем говорить о церкви, то у нас ничего не получится. Это поверьте. А вот если начнем говорить о таинствах, то через это мы и придем к учению о церкви. Вот. И поэтому очень важно вот говорить с протестантами о таинствах. Кроме самых тех изначальных протестантов, таких как лютеране, да фактически они одни. Лютеране, они говорят о сакраментум, то есть о таинстве. Другие протестанты фактически уже о нем и не говорят. И те, с которыми мы сегодня имеем дело здесь, в Красноярске, они практически все не имеют таинств. Таинство крещения. Казалось бы, это вопрос, который нас не разделяет, а что? Соединяет, да? Что крещение у всех. Ну и кроме там иеговистов и еще некоторых течений, отрицающих Троицу, все крестят во имя Святой Троицы. Вот. И казалось бы, это не есть вопрос, который бы нас разделял. И тем не менее, это вопрос, который нас разделяет. Потому что крещение, имя совершается, но оно совершается не как таинство. Особенно в сектах баптистов и других, там человек должен исповедать свое уверование, он должен засвидетельствовать свое покаяние, изменение образа жизни, и это все нормально, так и должно быть и у нас. Но там есть еще один момент. Протестант должен исповедать, что ему прощены грехи. И вот если он не верит в то, что грехи ему прощены, его до крещения и не допустят. То есть он должен иметь свидетельство, внутреннее свидетельство Духа о том, что ему прощены грехи. Крещение же принимается не как таинство. Крещение принимается как символическое действие, которое внешним образом раскрывает то, что внутренне произошло в душе этого человека, что он духовно умер для греха и духовно воскрес для Христа. Вот через погружение в воду и исхождение из воды. Кроме того, протестант исповедует, что в крещении он заключает завет с Богом, то есть союз с Богом. Вот это его, значит, исповедание веры, символическое действие, союз с Богом. И поскольку все это не может сделать ребенок, ребенок не может исповедать свою веру, ребенок не может покаяться в своих грехах, ребенок не может иметь свидетельство Духа о прощении своих грехов, ребенок не может заключать завет, поэтому детокрещение бессмысленно. К тому же, значит, протестанты скажут, что в Священном Писании крещение детей нигде, во-первых, не заповедано, а во-вторых, нигде и не описано, чтобы были случаи крещения детей. Но везде говорится о крещении взрослых. Таким образом, крещение детей, они говорят, что вот это выдумка православная. Причем, как правило, если заходит разговор на тему крещения, то они не ставят вопрос о самом крещении. Они ставят вопрос именно о детокрещении, о его неправомочности. И мы делаем ошибку, если мы им начинаем доказывать правомочность детокрещения. Нам надо говорить с ними не о правомочности детокрещения, а надо раскрыть саму суть крещения. И если мы покажем, что крещение есть таинство, то детокрещение отсюда вытекает автоматически. Вот. Если же мы, не показав протестанту таинственное значение крещения, пытаемся ему доказать детокрещение, а это остается на тех немногих случаях, где говорится, что крестился сам и весь дом его. На это у них есть ответ, ну что значит весь дом? В доме могли не быть дети. Вот и все. Потом слово «весь дом» могло не включать детей. Потому что действительно, допустим, что весь дом такого-то человека, значит, ну, считает так. И мы можем так сказать, вот в семействе там Никифоровых, вот все думают так. А то, что в этом семействе есть малыши, которые так не думают, потому что они еще вообще не думают, вот, это ж не мешает нам сказать, что все в этом доме думают так. Вот такой контраргумент будет, и мы останемся ни с чем. То есть мы им ничего этим не докажем. Вот, потому что там не оговорено конкретно, что крестились дети. Мы предполагаем, что там были дети. Но опять мы предполагаем, мы действительно этого в точности не знаем. Так что вот этот аргумент, он слабый. И когда беседуете с протестантами, то не надо приводить те тексты, которые можно объяснить и так, и так. Это опять вот будете воду в ступе толочь, вот и ничего из этого не получится. То есть надо брать те тексты, которые невозможно понять двумя способами, где говорится совершенно однозначно. И вот после этих однозначных текстов можно приводить и те тексты. Ну вот в этом как бы некое искусство, некое умение пользоваться этим мечом духовным. Одним из очень известных и убедительных текстов, который заставляет протестанта задуматься, и тут даже лучше, наверное, говорить именно сектанта, потому что вот те, лютеране, англикане, все, они сильно-то с этим и не спорят. А вот сектанты, они этого не приемлют. Это речь апостола Петра в день Святой Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на апостолов, и когда апостол проповедовал иерусалимлянам и всем собравшимся из разных стран, мест, и когда слово апостола Петра дошло до этих людей. Это Деяния 2 глава, 37-39 стихи. Услышав это, они, люди, слушатели апостола Петра, умилились сердцем. Вот у кого все-таки есть Писание, откройте. Деяния 2, 37-39. Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Апостол Петр дает здесь как бы очеканенную формулу нашего спасения, рождения свыше. Петр сказал им: «Покайтесь». Первое. Значит, запятая тут стоит. Дальше. «И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Это второе. «И получите дар Святого Духа». Это третье. Если бы этот текст, эти слова были произнесены баптистским проповедником в соответствии с баптистским вероучением, они звучали бы так: «Покайтесь для прощения грехов». «И да крестится каждый из вас». Ну или просто так, или в заключение завета чистой совести, или как. Вот. И даже, а «получите дар Святого Духа» тоже должно бы было стоять перед крещением водным. Здесь, значит, основное: «И да крестится каждый из вас для прощения грехов». Вот тут прямой текст, что крещение для прощения грехов. Для нас с вами самоочевидная истина. Каждую службу верую в едино крещение, в оставление грехов. Для них эта истина совершенно не самоочевидна. Они веруют, что вот в тот момент, когда они покаялись перед Богом, где и как бы это ни произошло, вот в тот момент они получили прощение грехов. А то, что для прощения грехов нужно крещение, это вот сектанты не приемлют. И вот здесь мы имеем конкретный текст, который говорит об этом. И уже как третий этап: «Получите дар Святого Духа». Это то, что в церкви совершается через таинство Святого Миропомазания. Другой текст. Деяния, 22 глава, 16 стих. В этой главе апостол Павел рассказывает историю своего обращения. Как он прибыл в Дамаск и как явился к нему Анания, посланный самим Господом. Анания говорит Павлу, а тогда еще Савлу, новообращенному, что ему надлежит сделать для спасения. И вот эти слова: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Что ты медлишь? То есть по-сектантски прощение грехов апостол Павел должен был когда получить? Когда покаялся по дороге в Дамаск, когда ему явился Христос. Вот там произошло обращение Савла. Там ему должны были быть прощены грехи. Через 3 дня Анания говорит: «Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои». Значит, при обращении грехи Савла прощены не были. Для прощения грехов ему надо встать и, крестившись, омыть грехи свои. Вот здесь тоже четкий текст, который говорит о том, что крестись и омой грехи твои. Вот, значит, это. Послание апостола Павла Галатам, 3 глава, 27 стих. Для нас тоже, но настолько привычные слова. Мы поем эти слова, когда ходим вокруг купели при святом крещении. Здесь говорится, с 26 стиха: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Вот это очень подходит сектантам и протестантам. «Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Соло фиде. Поверил и сын Божий. Но апостол Павел продолжает: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Значит, для обличения во Христа необходимо крещение. во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот этот момент. Значит, не крещенный и не облекся во Христа. Таким образом, крещение – это не просто символическое действие, а это и таинственное действие, в котором прощаются грехи, в котором омываются грехи, это уже нечто большее, в котором человек облекается во Христа. К этому времени, а то и раньше, сектант уже нетерпеливо вас перебьет и скажет: откройте первое послание апостола Петра, первое послание апостола Петра, 3 глава, 21 стих. Здесь говорится: так и нас ныне, подобное сему образу, то есть вспоминается потоп, как в потопе было погублено первое человечество, так и нас, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти, силы. И сектант вам скажет: вот видите, здесь сказано, что крещение не плотской нечистоты омытия, вот, но обещание Богу доброй совести. Вот дети добрую совесть обещать не могут, это раз. Значит, здесь именно обещание Богу доброй совести, вот завет этот, и здесь нет плотской нечистоты омытия. Вот ответьте. Этот текст, вот он обычно приводится сектантами. Здесь же сказано, что нет никакого омытия плотской нечистоты, и есть обещание Богу доброй совести. Вот что такое крещение. Кто ответит? По тексту. Не по катехизису православному, а вот по тексту. Вот этот текст, как он же, апостол Петр кто, православный или баптист? Вот тут надо уметь ответить. Хорошо бы, если бы вы сейчас смотрели в текст. Это очень важно. Потому что здесь порой важны вот и сами детали, тонкости. Они важны для этого самого сектанта. Так и нас ныне подобное сему образу крещения. Вот, так что, ни у кого нету, что ли, Писания? Да что это? Вот, ничего себе. Называется, на учебу ходите. Вот. Скажите, где здесь подлежащее, где сказуемое? У кого есть? Ни у кого нету. Так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Крещение подлежащее, да. А где сказуемое? Спасает. Вот это надо взять, заставить протестанта, прям взять карандаш, желательно красный, и написать. Заставить его написать. Пиши, вот, крещение подлежащее спасает сказуемое. Итак, крещение спасает. Это то, чего ни один сектант не признает. Он говорит, он как раз всегда говорит, крещение не спасает. Спасает вера. Не крещением спасаемся. Здесь же прямо говорится, что крещение спасает. А вот уже не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, это уже оборот, который вставлен между подлежащим и сказуемым, который разъясняет, что есть крещение. И когда говорится о том, что это не плотской нечистоты омытия, то имеется в виду плотская нечистота в самом буквальном смысле, то есть грязь тела. Что в крещении смываем мы не грязь тела, но вот это слово «обещание Богу доброй совести», оно вообще, конечно, очень хорошее. Но в греческом языке, в оригинале, его нет. Его нет. Здесь стоит слово «завет», «союз». То есть крещение – это не завет, союз, завет с Богом доброй совести. Это уже другой оттенок. Скажем, ветхозаветний младенец 8 дней вступал в завет с Богом, будучи обрезан на 8-й день. Он тоже ничего не понимал. Но в завет с Богом он вступал. То есть вступление в завет с Богом это не есть лично сознательное обещание. Это вещи разные. Вот, значит, здесь, во-первых, ну как бы вот этот не, ну, он правильный, но он как бы вот этот перевод дает им право обосновывать в некоторой степени свое толкование. Но только они никогда не дочитывают это предложение. То есть они говорят, что крещение не плотское, не чистое обытие, но обещание Богу доброй совести. Все. Дальше они не продолжают это предложение. А дальше это сказуемо, основной член этого предложения. Вот, и этого нет. Вот, значит, этот текст вам обязательно приведут, и вы можете им ответить, что здесь как раз наоборот. Говорится о том, о спасающем действии крещения, о том, что крещение не есть баня телесная, а что крещение – это есть завет с Богом, который вступает крещаемый человек. И против обещания мы тоже ничего не имеем, и всякий приемлющий крещение должен такое обещание действительно дать. Что же касается младенцев, то это обещание дают его восприемники, вот, его родители, наподобие того, как это и в Ветхом Завете совершалось, когда израильтяне вводили в завет с Богом своих детей, которые тоже еще не имели сознательной веры. Вот этот текст, его никак не обойдет разговор, вот если вам придется говорить вот с таким... Как текст? Это 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Кроме этого текста, конечно, можно привести еще ряд других текстов. Но вот еще один текст, на который вам обязательно покажут. Сказано, что идите, научите все народы и крестите. Причем в большинстве случаев именно так вам и скажут, что Христос сказал, идите, научите все народы и крестите их. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих. А сказано здесь на самом деле так. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века. Аминь. Здесь, и вот они говорят, что сначала надо научить, а потом крестить. Этого здесь не сказано. Здесь сказано, идите, научите все народы. Дальше, запятая, крестя их и уча их. То есть научите, крестя и уча. И вот это слово научите, кстати, есть такой другой перевод, где говорится, идите, сделайте учениками все народы. Как и апостолы стали учениками. А теперь все народы сделайте учениками. А как сделать учениками? Крестя, уча. То есть здесь говорится не о хронологической последовательности, а о том, что научить все народы, то есть сделать их учениками Христа, мы можем каким образом? Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа и уча их соблюдать все. Если бы справедливо было их суждение о хронологической последовательности, то здесь было научите, потом крестите, потом опять научите. То есть получилась бы тавтология. Вот. Сделайте все народы моими учениками. Каким образом? Крестя, уча. Так что этот текст не может быть применен против крещения детей, которых невозможно научить. Потому что здесь этой последовательности нет. То есть это опять просто-напросто безграмотное прочтение этого текста в угоду желаемого учения. Такой момент. Ну и здесь приводится сама формула святого крещения. Это вот в разговорах с адвентистами, с иговистами, которые отрицают вот эту формулу крещения во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как они исходят из этих слов, это уже, конечно, целое хитросплетение. Вот. Они говорят, что Отцом является Господь, Сыном является Иисус, а Святой Дух – это Христос, потому что Христос приводится помазанник. И поэтому получается во имя Господа Иисуса Христа. А в Деяниях апостольских действительно мы читаем, что апостолы крестили во имя Господа Иисуса, во имя Иисуса Христа и так далее. Вот, кстати, к вам вопрос. Они вам скажут, вот тот самый текст Деяний, 2 глава, 38, который мы читали. Здесь апостол Петр говорит: «И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Значит, крестить надо во имя Иисуса Христа. И они так крестят. Это касается эгоистов. И еще есть такая секта, пятидесятники, единственники. Вот. А может быть, еще и другие. Это те, вот, о которых я знаю, что они так крестят. Вот как им возразить? И везде, где в Деяниях апостольских говорится о крещении, говорится о крещении во имя Господа Иисуса, во имя Иисуса Христа. Вот текст скажет все. Они скажут, что апостолы не поняли правильно Иисуса Христа, они что, неправильно крестили? А когда вы покажете на этот текст, они вам ответят, вот как я сказал. Может быть, еще какое-то, но вот такое объяснение у них существует. Давайте. По Деяниям. А действительно, а почему там везде, почему апостол Петр говорит, не говорит им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Отца и Сына и Святого Духа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ведь действительно написано, не вырубишь это. И текст такой не один. Несколько вот в Деяниях, сколько вы возьмете, все вот они такие. И даже вот то, что мы читали Галатам 3:27. Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, опять скажут, видите, крестились во Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Здесь надо отличать понятие формулы, то есть тайнодейственных слов, и понятие, ну как бы, сути крещения. Ведь мы говорим, что вот там князь Владимир принял христианское крещение. Мы можем говорить, что князь Владимир во Христа крестился. Что князь Владимир крестил Русь во Христа. Русь во Христа крестилась. Можем мы так говорить? Говорим мы так. Сколько угодно. В наших книгах православных сколько угодно такие выражения тоже употребляются. Точно так же, как в Деяниях апостольских. То есть, когда речь идет о том, что крестились во Христа, то это не имеет никакого отношения к тайносовершительной формуле. Это речь идет о том, что человек принял христианскую веру, крестился во Христа, облекся во Христа, принял Христа. Вот. А к тайносовершительной формуле это не имеет отношения. Вот, скажем, было Иоанново крещение. Это не значит, что крестились во имя Иоанна. Есть христианское крещение. Вот. Христианское крещение совершается, вот где формула, это вот как раз текст Евангелия от Матфея 28. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот здесь мы имеем формулу крещения. А там мы имеем суть крещения, а не форму крещения. Вот на это надо им указать. А то, что там действительно речь идет не о формуле, это вам надо будет взять вот и сделать эту работу дома сами. Вот, Библию надо открывать. Вот, найдите вот все вот эти тексты о крещении. Там то говорится во имя Господа, то во Христа, то во имя Господа Иисуса. Если бы это была формула, она и была бы всегда одна и та же. А уже то, что там то так, то так, то иначе говорится, это уже свидетельствует о том, что речь не идет о формуле крещальной, а речь идет о сути крещения, как принятие Христа. И когда говорим и во имя Отца, и во имя Сына, то здесь как раз произносится и исповедание, и крещение вот во имя Иисуса Христа. Но крещение христианское, оно не только во Христа, но и во всю полноту Божественной и Святой Троицы. Вот это тоже вопрос, который возникает, ну и поскольку эгоисты это сейчас, может быть, самая напористая и распространенная секта, то с ними вот этот вопрос конкретно возникает. Крещение детей. Что мы можем сказать относительно крещения детей? Да, действительно, мы не имеем в Писании ни единственного случая, где бы было сказано конкретно, что ребенка крестили. Такого случая нет. Но в Священном Писании есть Значит, во-первых, те несколько текстов, где говорится, что крестился сам и весь дом его, и сколько бы мы ни пытались объяснять, что весь дом, или там не было детей, или дети могут быть не включаемы в это понятие, вот, но все-таки весь дом наиболее логичный, наиболее непосредственно и без перетолковывания, конечно, воспринимается, когда весь дом и вместе с детьми. Но это не будет для них особенно убедительным. Значит, первое, что вот мы им доказали, это то, что через крещение омывается грех. Теперь задается вопрос, имеют ли на себе грех дети? Протестанты исповедуют учение о первородном грехе. И вот эти слова из 50-го псалма. «Во грехах беззакония зачат есим, и во грехах родила меня мать моя». Да? Это 50-й псалом. Вот здесь говорится о том, что ребенок сам по себе не может быть спасенный, потому что он тоже появился в этот мир во грехах. 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Есть и другие тексты еще. Иов, книга Иова, 25 глава, 4 стих. «И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщиной?» Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Вот это очень убедительный текст, что как быть чистому, рожденному женщиной. То есть, что это никаким образом невозможно. Книга Иова, 15 глава, 14 стих. Что такое человек, чтобы быть ему чистым? И чтобы рожденному женщиной быть праведным. Значит, это тоже невозможно. И дальше можно открыть книгу Откровения Иоанна Богослова. Книгу Откровения Иоанна Богослова. 21 глава. 27 стих. Здесь говорится о небесном Иерусалиме. И говорится, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Таким образом, мы показали, что дети рождаются нечистыми, и ничто нечистое не войдет в небесный Иерусалим. И обещать детям спасение просто потому, что они дети, это невозможно. Это невозможно. Вот. То есть дети сами по себе не спасаются. Дети нуждаются в освящении от своего греха. Вот эти тексты. Они дают такое догматическое основание для таинства крещения. А после этого мы можем говорить, да, о том, что крестился весь дом, в котором вполне могли быть дети, и они тоже вполне могли быть крещенными. Вот важно именно показать догматическую сущность, догматическое оправдание крещения детей. Кстати, приведенные слова апостола Петра, они заключают тоже в себе еще и вот такие эти последние слова. Апостол Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. Вот здесь можно прямо сказать, а вы лишаете своих детей этого обетования. Они, конечно, вам скажут, детям вашим имеется в виду следующее поколение. Ну а с какого возраста они становятся нашим следующим поколением? Наверное, все-таки с момента рождения, а не с момента совершеннолетия. Или еще как-то. Вот. Но если вы с этих слов начнете, убедительно не будет. То есть сначала надо показать догматическое обоснование, что ничто нечистое не войдет в Царство Божие, что дети рождаются нечисты, а потом уже показывать вот эти тексты. Вот. И если, конечно, они вот увидели вот это значение таинства крещения для прощения грехов, то естественным образом уже остальные вопросы, касающиеся крещения, они решаются. Ну вот так о крещении. Видите, это один вопрос. То есть если так основательно подходить, а неосновательно это значит никак. То есть, ну значит, ну просто поговорили, каждый там свое сказал, разошлись. Вот, и его надо именно ввести вот в это учение, исходя из самого Священного Писания. Ну какой еще вопрос? Вопрос о Евхаристии. Вопрос о Евхаристии. Значит, протестантское учение, сектантское, то, что это есть символы, что это есть, что вкушать надо хлеб и вино в воспоминание страданий Господних. То, что сие творите мое воспоминание, эти слова действительно в первом послании к Коринфянам в 11 главе апостолом Павлом сказаны. Вот это они берут как фундамент, как основу. Вот. Это как бы воспоминательная трапеза, ну то есть поминальная трапеза, как вот мы поминки совершаем по усопшим. Вот так и они совершают поминальную трапезу, которой они воспоминают крестные страдания, искупительную смерть Иисуса Христа. Для них эта трапеза, конечно, тоже свята, они относятся к ней благоговейно, вот. Но нет в этом для них таинственного значения. То есть нет момента причащения, нет исповедания в то, того, что это есть действительно тело и кровь Иисуса Христа. Наиболее близок Лютер, он все-таки в некоторой степени это приемлет, вот, хотя не в полноте. А остальные, они уже это отвергают. Каким образом показать действительность таинства крещения? Ну, конечно, в Евангелии от Матфея, Марка и Луки мы можем открыть главу, где говорится о Тайной Вечере, и привести слова Христа, где говорится: «Примите, едите, сие есть тело мое, и пейте от нее все, сия есть кровь моя». Но этими словами вы ничего не докажете. Они скажут: «Христос сказал, что вы соль мира, вы свет земли». Это же не значит, что вы действительно натрий хлор, что вы в буквальном смысле соль, или что в буквальном смысле свет. То есть, что это образная речь. Вот. «Я пастырь добрый, Христос никогда пастухом не был». Вот, плотником было, уж пастухом никогда не был. И они приведут ряд таких текстов, где действительно говорится о том, приводятся вот такие слова, вот, и скажут, так же и здесь, когда Христос говорит, что сие есть тело мое, то он говорит образную речь, которую должно понимать духовно, а не в буквальном смысле слова. Вот что скажете? Что скажете по Писанию? Здесь это ну, не какую-то не глупую.
Там же есть еще слова: «Вы во мне, я в вас пребываю».
А это духовно. А это вы где взяли? А? В Библии Ветхого и Нового Завета такого нет. То есть смысл такой, это уже как православный вам скажу, есть. Но когда говорите с протестантом, то говорить надо вот как написано. То есть таких слов действительно там нет. Надо слова приводить таким образом, каким образом они в Писании сказаны. Значит, здесь, естественно, придется открыть 6 главу Евангелия от Иоанна. А вот эти слова, которые Клавдия Иннокентьевна сказала, они оттуда. Вот, из этой главы. Но только там нет таких слов. Это уже наше православное осмысление этих слов. Вот как говорит Господь. Здесь, конечно, очень большая речь. Вот. И очень интересно рассмотреть, ну, как бы вот ее динамику, и как Господь постепенно раскрывает истину о причастии. Прочтем Евангелие от Иоанна, 6 главу, начиная с 22 стиха. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было. и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». А речь шла о том, что перед этим как раз Господь пятью хлебами насытил 5000. Мы видим крайне низкий еще уровень восприятия. Они даже не потому пошли, что чудо, но это же действительно удивительно, а потому что вот были голодные и наелись. Это вот наша такая животная природа человеческая. Что нам больше всего надо? Хлеба и зрелищ. Да? Зрелище на втором месте, на первом хлеба. То есть первое вот и здесь. Чудо — это все-таки оно зрелищно. А для них главное было, что ели и насытились. Это говорит еще вот о таком уровне низком их. Господь же им говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И так сказали ему: что нам творить? Отвори дела Божии. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему: какое же ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Хлеб с неба, то есть, видите, все речь уже вот идет о хлебе. Хлеб с неба дал им есть. Это когда манна с неба сходила к странствующим израильтянам. Манну в пустыне, как написано. Да. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей вам дал хлеб с неба, Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. То есть Господь возводит их представление. Значит, не тот хлеб, который, вот, а хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Так что и та манна, сходившая с небес, тоже была только прообразом. Но это же сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. То есть они не против. Иисус же сказал: я есмь хлеб жизни. Вот это очень важные слова. Но на это вам протестант совершенно спокойно ответит. Христос говорит: я есть свет. Это же не значит, что он электромагнитные волны или что. Он же говорит: я есть свет. Вот. Так что он опять скажет, что это образная речь. Сказано, что Господь Агнец. Что же не буквально или как? Вот. Я есмь хлеб жизни. Но читаем дальше. В каком смысле Господь эти слова приводит? Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: я есмь хлеб, сшедший с небес. Эти были пограмотнее народа. И они, их уже смутило. Как так? Почему он говорит, что он хлеб, сошедший с небес? За кого он себя выдает? Не говорили, не Иисус ли это Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес? То есть про хлеб их пока, конечно, не смущает. Им и в голову не приходит о каком-то буквальном понимании этих слов. Их смущает то, что он сказал: я шел с небес. Иисус же сказал им в ответ: не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Это не то, чтобы видел кто Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. И опять повторяет: я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне, умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. И дальше Господь конкретизирует: хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Вот 51 стих. Здесь уже конкретно сказано: хлеб, который я дам, «Есть плоть моя». То есть, если слова Христа «Я есть хлеб жизни» можно понимать иносказательно, то здесь говорит Господь уже определенно. И как поняли его иудеи? Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? То есть иудеи его как поняли? Иносказательно, духовно или буквально? Буквально. Как он может нам дать есть плоть свою? Когда Никодим, Иисус ему говорит, что если кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Никодим понимает буквально, как человек, будучи стар, может опять войти в утробу матери и родиться. Господь говорит, если кто не родится от воды и духа. То есть Господь говорит, да нет, не о буквальном втором рождении идет речь, а о рождении от воды и духа. Здесь, по этой же логике, Господь, по логике сектантской, Господь должен сказать, что да нет, не буквально эти слова понимаете вы. Вот. А что говорит Господь? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Таким образом, на вопрос иудеев, как Он может нам дать есть плоть свою, Господь не сказал им, что вы ошиблись, вы не так поняли. А Он как бы сказал, истинно, истинно, вы правильно поняли. И если вы этого не будете делать, то не будете иметь в себе жизни. То есть, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И дальше опять 54 стих. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И дальше опять конкретно определяет. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». И дальше опять. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет со мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес». То есть конкретно все объяснено. Таким образом, вот в этой главе мы имеем обоснование учения о Святой Евхаристии. И то хлебопреломление, которое совершается в сектах, оно действительно является только лишь хлебопреломлением. Оно не является таинством, и они сами не исповедуют вкушение тела и крови Христа, и этого у них всего и нет. Но здесь, как говорится, вас подловят. Сей говорил он в синагоге, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Ну, действительно, но... Представьте ту реальную ситуацию, вот о чем говорит. Будете есть плоть мою, пить кровь. И ведь Господь не объяснил, как это будет происходить. Как это будет происходить, это стало только понятным и ясным на Тайной вечере. А здесь это действительно оставалось непонятным. Эти слова были странные. Вот. Кстати, вот это слово «странные», оно имеет еще значение «неудобо восприемлемые», «неудобо переваримые». Слова, жесткие слова. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, то есть даже ученики возроптали, что за такие слова? Зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что же, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? И дальше. Дух животворить, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вот, наконец, сектант получил свое. Вот видите, плоть не пользует немало, а слова эти суть дух и жизнь. Значит, их надо понимать духовно, а плоть не пользует немало. Вот это обычное возражение сектантов на вот учение, раскрытое Господом в этой главе. Что на это можно ответить? Ну, спросите, вы что, правда считаете, что плоть Христова не пользует немало? Так может тогда и не надо было ее принимать, если от нее толку никакого нет? Значит, не надо было воплощаться. Значит, и не надо было плотью распинаться. И не надо было плотью воскресать, если плоть не пользует немало. Вот это первое. То есть, прежде чем такое говорить, ну, думать надо, что значит плоть. Не пользует немало. Слова есть дух и жизнь. Скажите, а буквальное понимание этих слов, оно менее духовное, чем символическое. То есть православные понимают буквально, протестанты понимают символически. Которое из этих пониманий духовное?
Духовное.
Ну, в принципе, могли бы быть, да. Но здесь надо нам обратить внимание сектанта, что он путает два понятия – символ и дух. Почему символическое понимание может рассматриваться как духовное, а буквальное – не духовное? Значит, если я понимаю буквально, что Бог сотворил небо и землю, то я плотской, да? Надо, вот. Это не духовно. Значит, если мы буквально понимаем, что Господь воплотился, то это значит не духовно. То есть почему считать, что буквальное понимание есть не духовное, оно духовное? Вот это вот здесь у них ошибка, на которую надо указывать. И слова эти имеют в виду, что не плоть Христова не пользует немало, а плоть учеников, которая ничего на тот день еще не могла понять. Какие странные слова, кто может сие слушать. То есть плотское умонастроение, которое не вмещает тайну Евхаристии. Вот в этом смысле плоть не пользует немало. Вот в этом смысле мы должны быть не плотскими, а духовными. Но не в том же, чтобы у нас не было плоти, а одна душа. Это к чему? Призыв к убийству, да? Вот. Чтобы не было плоти, а была одна душа. То есть нет, конечно, именно плотского начала, вот этого у нас не должно быть, а духовное должно быть. И буквальное понимание этих слов, вот оно-то и есть духовное. Символическое могло бы быть духовным, но оно не имеет основания по тексту. Потому что в тексте Господь неоднократно и однозначно сказал, что Он имеет в виду. А вот на эти слова, вот таким образом, можно сектанту ответить, что православное понимание как раз и есть понимание духовное. А вот их понимание скорее даже плотское. Ибо в символической поминальной трапезе гораздо меньше духа, чем в сакральной трапезе приобщения тела и крови Христа. И дальше вот это тоже очень важно. Когда Господь эти слова сказал, слова, которые говорю вам, суть, дух и жизнь, но есть из вас некоторые неверующие. Вот это и есть сектанты. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, кто предаст Его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко Мне. И 66 стих. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. То есть Господь потерял многих учеников, когда говорил им о тайне Евхаристии. Они не могли это вместить. Все, что до этого Господь говорил, там, Нагорную проповедь и все, это все они вмещали. Но вот слова Евхаристии, что Он даст вкушать плоть свою, пить кровь свою, вот это не вместили и ушли. Вот это и есть один к одному сектанты. Нагорную проповедь принимают. Но когда доходит до Евхаристии, до вкушения тела и крови Христа, то они уходят. Вчера я рассказывал про Мена Симонса, католического священника, протестантизм которого начался с того момента, когда он стоял с чашей и сам говорил народу, «Сие есть тело мое», указывая на чашу, а в душе усомнился. И с того времени вот он отпал от истины, от церкви и стал протестантом. Вот, то есть вот можно прямо и показать, что вот они есть неверующие в таинство Евхаристии, ну, как мы сейчас говорим, в таинство Святого Причащения. Ну, есть, конечно, еще и другие тексты. Еще один вопрос. Это об иконопочитании. Ну да, когда мы говорим с сектантами, вот мы о крещении и о причащении сейчас сказали, они иногда сначала как бы приходит смущение, когда они видят это в Писании, а потом справляются с ним. Так у нас же все это есть. Мы же и крестим, и совершаем хлебопреломление. И вот тут следующий вопрос, который замыкает весь этот круг, это вопрос о непрерывности апостольского рукоположения. То есть как раз надо им показать, что даже если бы они хотели, чтобы это у них было, этого быть у них не может в связи с отсутствием непрерывного апостольского рукоположения. И в принципе, вот где вот та нить, где все оборвалось, где протестанты оторвались от церкви, этот момент там, где протестанты потеряли апостольское рукоположение. Вот мы уже вчера говорили о тех случаях, когда сами друг друга крестили, сами друг друга рукополагали. И такие явления, кстати, у них происходят и по сегодняшний день. Это не то, что они один раз так сделали, а потом хранят. Ничего они не хранят. Даже своего собственного сектантского рукоположения они не хранят. Они его многократно уже теряли, вновь возрождали, ну и так далее. Вот. И вот тут надо показать, что именно в церкви сохранено непрерывное рукоположение. И каждый наш епископ, он имеет свое рукоположение, свою, скажем так, родословную, которая восходит непосредственно ко святым апостолам. Ну, я смотрю на часы, время не хватает все это обсудить. Вот тут тоже надо показать им по текстам. Они скажут, а это и не важно. Главное, чтобы вот горел пред Богом и проповедовал, управлял паствой, был пастором. А какие там рукоположения, зачем это все? И вот тут надо показать по Писанию необходимость именно и рукоположения как таинство, как таинственного священнодейства, через которое передается благодать священнослужения, пастырского служения. И что вот этой благодати у них нет. Все их пастыры, ну, это те же муллы, те же раввины, вот, это не священники. Кстати, вот в наше время священство есть только вот в церкви. Ни ислам его не имеет, ни иудеи его не имеет, и весь протестантский мир его не имеет. Но только в церкви хранится священство и священное действие. Но сейчас я все-таки хотел о иконопочитании. Ну, помимо массы текстов, которые вам приведут из псалтыри, из пророков, о том, что идолы имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят, ноги и не ходят. И вот то же самое ваши иконы, и вы идолопоклонники. Основой всех этих текстов, первоосновой, является, конечно, первая и вторая заповеди Божии. Это книга Исход, 20 глава, 4 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Вот что мы ответим? Тут же прямо сказано, не делай изображения того, что на небе вверху. Господь на небе вверху, ангелы на небе вверху. Вот. Ни всего остального. Не поклоняйся им, не служи им. У нас служба Казанской иконной Божией Матери. Мы совершаем поклонение перед образами и делаем их. Вот в глазах протестантов мы являемся грубыми нарушителями второй заповеди Божией и, следовательно, идолопоклонниками. А дальше, говорю, вся масса текстов, что об идолах, вся в наш адрес.
Ковчег, когда в Херувиме.
Да, вот Семен отвечает по сути. Значит, если вы начнете рассказывать про иконы мироточивые, про иконы чудотворные, о том, как вы их любите, ну, это вот уже, как мы говорили, не ответ. Мы должны дать ответ по Священному Писанию. И такой ответ действительно есть. Вторая заповедь о неделании изображения, она находится вот в 20 главе. Если вы начнете сразу ее православно толковать, ну, это ни к чему не приведет, они скажут, вы толкуете ее неправильно. То есть надо им дать по Писанию, где же действительно есть ли основания для изготовления изображений. От 20 главы надо им предложить перейти к главе 25. И как 20 глава начинается? «Изрек Бог к Моисею все слова сии». Подобным же образом начинается глава 25. «Сказал Господь Моисею». То есть тот же Господь тому же Моисею. В 25 главе Исход. «И Господь говорит». С 18 стиха и дальше, 25 главы. «И сделай из золота двух херувимов, Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края. Ну и так далее. Подробно говорится об этих херувимах. Херувимы — это то, что на небе вверху. То. Господь говорит, не делай изображение того, что на небе вверху. И Господь тут же и тому же Моисею говорит, делай изображение херувимов, то есть того, что на небе вверху. Не может же Писание, не может Господь сам себе противоречить. Значит, о чем идет речь? Значит, когда говорится, не делай изображение, речь идет не об абсолютном запрете, а о запрете, которое должно разуметь, что именно этим запрещено. Если бы речь была об абсолютном запрете, то и нельзя было ничего изображать. И, кстати, вот в этом отношении довольно последовательным является ислам. То есть у них действительно сложилась такая традиция, что изображать ничего нельзя, кроме растительных орнаментов. У них не только священных изображений, но даже и человека нельзя было изображать. То есть они, ну, действительно, буквально, по крайней мере, старались, уж насколько получалось, вот, исполнять эту заповедь. Священное же Писание говорит, что херувимы должны быть сделаны. Значит, когда Господь говорит, не делай никакого изображения, то должно задаться вопросом, с какой целью не должно делать этих изображений. Ибо если безусловно, то Бог не мог бы приказать изготовлять херувимов. Дальше поясняется, не поклоняйся им и не служи им. Не поклоняться в каком смысле? Не поклоняться как Богу. Вот, кстати, в греческом языке, не только в этом случае, большее богатство языка. Не поклоняйся, если речь идет об истинном богопоклонении, то слово «поклоняйся» применяется только к Богу. А есть почитательное поклонение, то есть есть божественное поклонение, а есть почитательное поклонение. К сожалению, в славянском русском языке этих двух слов нет. Все совмещается одним и тем же словом. И поэтому каждый раз должно испытать и уяснить, о каком именно поклонении идет речь. Вот. Не поклоняйся им, но ведь и они кланяются. Скажем, когда они здороваются, они что же, хоть немножко, да кланяются же друг другу. Вот. То есть это же не запрещено. Кстати, я встречался с одной такой, такого максималистического толка баптистской общиной, где в буквальном смысле запрещено поклоняться, любое. И как один раб Божий, который в этой секте был, проповедником у них был, теперь он батюшкой служит. Вот, он вспоминает, что мы, говорит, стоим на молитве, а сами друг за другом смотрим, чтоб не поклонился. Вот, то есть вот стоять надо, ну, грубо говоря, как пень, да, как столб. Вот, и здороваться надо, это ж инстинктивно уже немножко вот хоть головой докланяешься, это ж надо тут прям штырь какой-то, вот, чтобы не поклониться. Ну вот это уже когда доходит до таких извращений. Значит, в почитательном смысле мы можем поклониться хоть чему. Человеку, там, земле, хоть чему мы можем поклониться почитательно. Вот, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, святая. То есть, вот оказывается почитание земле даже в почитательном отношении. А вот в плане божественного поклонения действительно только Богу. Мы же, когда изготовляем икону, мы чтим икону и поклоняемся иконе, но не как Богу, а поклонением почитательным. Кстати, вот это очень четко выражено в догматическом определении Седьмого Вселенского Собора. Именно вот это различение вот истинного поклонения и поклонения почитательного. О том, что перед ковчегом действительно израильтяне кланялись, но есть много мест. Вот Псалом 5, 8 стих, это так довольно ясно, уже не требуется никаких перетолкований. Ну и по опыту могу сказать, что когда показываешь сектантам на этот текст, то оно оказывает воздействие. Псалом 5, 8 стих. Давид говорит, а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой и поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». То есть как же Давид поклонится храму? Ведь храм — это же камни или дерево, то есть это вещество. Если бы Давид сказал: «Я поклонюсь Тебе перед храмом Твоим», он же четко говорит: «Поклонюсь святому храму Твоему». И при этом он не беззаконник, а в страхе Твоем. То есть со страхом Божьим он это делает. Значит, вот это почитательное поклонение перед святыней, оно имеет свое обоснование в Священном Писании. Непосредственно говорится и о Херувимах. Это Псалом 98. «Господь царствует» — с начала псалма. «Да трепещут народы, Он восседает на Херувимах, да трясется земля». Как Господь восседает на Херувимах? Ну, это надо Ветхий Завет знать. В Скинии, потом в храме, во святом святых стоит ковчег, а на ковчегах эти два Херувима. И на этих Херувимах сходила Шекина, то есть таинственное облако Божественного присутствия. И Бог прямо сказал Моисею: «Там я буду являться тебе, и там я буду говорить с тобою». Вот. И дальше здесь говорится: «Превозносите» в 5 стихе «Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято Оно». Вот можно сектанта спросить: как же сказано «поклоняться подножию»? Ведь подножие — это не Господь. И подножием Господним в данном случае являлись Херувимы. И сказано: «Превозносите и поклоняйтесь подножию Его, свято Оно». То есть здесь прямое основание Священного Писания для иконопочитания. Когда же не скажут, что Бога никто никогда не видел, то скажут абсолютно верно, вот, и с этим никогда не надо спорить, что Бога изображать нельзя. Мы же изображаем Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, что «И Слово стало плотью и обитало с нами». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. То есть мы видели славу Его. Слово стало плотью. Оно стало видимым. Вот 14 и 18 стихи 1 главы Евангелия от Иоанна. То есть основанием по Священному Писанию, основанием догматическим для иконопочитания является воплощение Христа. В Ветхом Совете не было воплощения Христа, поэтому никаких изображений Бога не было. А ветхие днями, как вот у нас сейчас любят изображать Бога, Он явился еще Даниилу, еще за 600 лет до Христа. И если бы это было основанием для иконопочитания, то с тех пор и писали бы иконы. И Исаия тоже в видении видел сидящего на престоле. Ну и со времен Исаии никаких икон не стали писать Бога. То есть вот здесь, конечно, совершенно однозначно, что Бога в Его божественной сущности писать нельзя. И те таинственные видения, которые имели пророки, не являются основанием для иконопочитания. Вот. А то, что люди видели ангелов, то и изображали. А почему святых не изображали? Вот смотрите, Бога понятно. Почему? Потому что не видели. Не было воплощения. Ангелов видели, ангелы были. И не только были на ковчеге, но и на завесе были изображения херувимов. Люди и израильтяне кланялись перед ними. Вот. А почему святых не изображали? Авраама, Моисея, почему их образов не было? Да, потому что все они где были? В Аде. Поэтому Скиния, она сотворена по образу храма на небе. И когда Господь возвел Моисея на гору Синайскую, то там прямо и сказано, что сделать Скинии по образу, которую ты видел, по образу небесному. А на небе их еще не было. Имена святых были записаны в книге жизни в Ветхом Завете? Нет? Имя Моисея было записано? Было. А он говорит: иначе и мое имя вычеркни. Значит, было записано. Поэтому на груди Вот, у первосвященника были имена 12 сыновей Иакова. То есть имена святых вносились в храм. А самих их там не было, вот их и не было. То есть тут очень вот такая глубокая, таинственная. Но до этих рассуждений никогда сектанты не доходят. То есть они дальше идолов не идут. Вот. А здесь очень глубокие тайны. Вот. А Новый Завет, когда Господь выводит святых из ада и вводит их в рай, он дает, это дает основание изображения святых. Вот. А изображение самого Господа на основании его воплощения. И те, кто отрицает изображение Господа, они, если и не явно, то не явно, опосредованно, как бы отрицает само Боговоплощение. То есть, ну, почему нельзя изобразить того, кто воплотился? Мы видели его, и что мы видели, то и проповедуем вам, говорят святые апостолы. Ну вот это библейское основание. Можно приводить уже другие тексты, все это, как говорится, более обширно приводить. Это в противосектантских пособиях все прекрасно проделано. Это пособие в основном начала 20 века, вот до революции. Ряд был очень хороших противосектантских пособий составлено, где вот все вот эти тексты составлены. Вот, к сожалению, сколько сейчас издано книг за последние 10 лет, не переиздавалась книга Кальнева. Кальнев, вот он как раз беседы с сектантом, вопрос на ответной форме, ну вот, по крайней мере, более удачной книги я по сей день не читал. Может быть, он не уходит там в какие-то особые глубины догматики, но он очень хорошо показывает, вот вопрос на ответной форме, чувствуется, насколько он тонко знает все вот эти даже переливы сектантской мысли и отвечает на них по Священному Писанию. И кроме того, там еще очень хорошее у него приложение, он рассматривает сектантские гимны и находит там сплошное православие. Там и о крещении, и о таинстве, и о священстве, об иконах, все там есть. То есть они поют действительно это. И вот он показывает, ну смотрите, что вы сами поете. Вот, то есть, как Господь часто говорил, ты сказал, то есть твоими устами буду судить тебя. Вот, вы же сами-то об этом поете. А почему они такие гимны поют? Да потому что, как священник Павел Флоренский пишет, что, к счастью, любой еретик не до конца еретик. Потому что невозможно, это невыносимо жить просто в одной лжи. Ну попробуйте весь день, хотя бы один день, только врать. Ну вот лги, вот с утра до вечера больше ничего. Ну одного дня не вытерпишь. Ну хоть где-нибудь да проговоришься, правду скажешь. Вот. Невозможно. Так же у них. Они не могут тоже жить только этой ересью. И даже в этих гимнах у них очень много вот таких, ну действительно, православных вещей. Вот очень полезно, когда им показываешь. Они никогда не решатся эти гимны убрать теперь. Больше их не петь. Но уже с тех пор, когда они поют, ну вот что-то же в душе происходит. Вот. Ну и вот таким вот образом, это как бы методологически, вот, можно их приводить в православие. Любить их надо, молиться о них надо. И Словом Божиим помогать им, вот, чтобы они познали вот эту истину и приходили в церковь. А когда у нас позиция, может быть, тоже высокомерная, вот мы, как вот раввинская, это иудейская позиция, мы дети Авраама, а вы, значит, чуть ли не гои, вот тоже, кто вы такие? Да вот вы никто. И вот только там, значит, как-то клясть и проклинать, ну, кажется, неизвестно, что после таких речей и проповедей кто-то из сектантов становился православным. То есть размежевание происходит, где-то озлобление. Вот. А наше-то дело именно привести их ко спасению. Это, может быть, имеет такая вот резкая вот позиция, она имеет свое оправдание для православных, чтобы, как говорится, православным было неповадно за ограду ходить. Это да, и тем самым оберегается паства. Такой момент есть. Но это все-таки паству надо каким образом оберегать? Ее вооружить надо. Ее вооружить Словом Божиим. Чтобы каждый православный, ну простите, ну не уступал баптисту. Но ведь баптист, вот любой, старый, молодой, Но ведь он свое учение и проповедует, и исповедует, и умеет обосновать другим, и в том числе вот православным. И у нас каждый православный должен это как-то уметь. А для того, чтобы это уметь, надо жить Словом Божиим, надо питаться им. Вот. До тех пор, пока это вот оно не войдет в нашу жизнь, до тех пор мы этого не сможем делать. Вот мы как бы так и будем, ну, и мы будем себя чувствовать очень так, неуютно, даже при встречах с ним. Так и оно часто и происходит. Вот и часто говорят, вот, батюшка, научи, как с ними говорить. Да ну как научить? Вот живи по Слову Божию, живи Словом Божиим. Вот. И учить не надо. То есть все оружие в твоих руках.
Батюшка, вот они еще ходят по дворам, по квартирам, по домам, стучат в каждом двери.
Ну, к счастью, они это делают не все. Это вот свидетели Иеговы, они это делают. Но это, конечно, уже просто наглость, это недопустимо. Вот. И, как у Соломона говорится, говори с глупым по глупости его. Так вот и здесь, ну, порой их надо, конечно, просто отдергивать и ставить на место. То есть можно сказать, что, слушай, дорогой, я вовсе не против с тобой поговорить о вере, но я тебя не приглашал в гости.
Не очень.
Да. То есть вот этот путь, и это им надо прямо говорить, чем больше вы ходите, тем противнее вы становитесь, тем вас видеть неохота. Это надо им тоже в глаза говорить.
Вот они говорят, что апостолы ходили по земле,
они не прочесывали квартиры, простите. Вот. Такого у них не было. Они действительно проходили, они действительно проповедовали. И мы не против миссионерства. Ну, конечно, где-то к стыду своему мы должны сказать, да, что мы слабые миссионеры, но мы не против миссионерства. Но прочесывать квартиры, простите, чтобы апостол вот так вот стучался, вот разделили они все кварталы Иерусалима, да, а потом, вот, да, это, ну, не воспринимает этого человека. Он видит в этом какое-то посягательство, ну, на свободу свою. Да, то есть, конечно, это так. Ну, а впрочем, естественно, мы должны иметь вот, ну, основание, уметь то, о чем я уже говорил. То есть просто, конечно, выгнать и выставить эгоиста, но это можно. Иногда нужно. Но это не решение вопроса. То есть все-таки и с ним тоже надо говорить, и в нем надо видеть душу, которая нуждается в спасении, которая заблуждается. И пусть очень редко, но есть случаи, когда из эгоистов люди принимают православие. Редко такое бывает, но бывает. Не сказать, чтобы этого не было вообще. Хотя, конечно, любая секта – это не просто, как мы уже говорили, математическая ошибка. Это принятие духа лжи, духа заблуждения. И это мы должны понимать. Как бы логично мы текстами Писания им что-то не показали, ничего не добьемся. Потому что здесь идет духовная брань. Поэтому всякий беседующий сектантом, он должен молиться, а лучше еще и поститься. Он должен относиться к этому очень тщательно и основательно. То есть это духовная брань. Причем и искушения за это тоже могут быть духовные. Вот. Это однозначно. Это не то, что мы пошли там, вот как учитель видит, что ученик ошибся, ну-ка я его поправлю. Нет, здесь не так. Здесь происходит духовная брань. Это, и оно очень проявляется. Ведь вот даже вот во время этих же бесед по Писанию, сколько было случаев, вскакивает, с криком выбегает. Ну, почти то же самое, что при отчитывании вот, происходит. Это бывает. Забывают вещи свои, выскакивают. Или человек, которого знали там вообще не как кратчайшего человека, вдруг вспыхивает весь и становится резким, невоздержанным и так далее. То есть вдруг вот выплескиваются какие-то темные силы, он сам потом стыдится, что это с ним произошло, а вот оно происходит. То есть здесь уже на духовном уровне эти вещи происходят.
А протестанты все крестики носят?
Крестик?
Никто не носит.
Крестики никто не носит. Но кроме неосектантов, эти друзья тут уже, все что угодно. К нам приезжал вот отсюда, из Красноярска, Руслан. Есть тут такой? Он мне даже визитку дал, там написано «Епископ Руслан». Вот. У него община здесь есть, это, она такая, харизматического толка. Он нас подрясник просил. Знаешь, говорит, как здорово. Да, говорю, знаю.
Вот.
То есть,
а там другой. Здесь у вас
свой.
Здесь у вас свой еще есть. Так он просил вот Рясу, да. То есть ему он нисколько не был против. Вот. Ну да, и как вот ваш молебный дом здесь, в Красноярске. Ну, конечно, вот что-то такое, все же это чувствуют, неприятное даже. Вот купол, крест, все. То есть какая-то вот фальшь. Что-то... Мне кажется, вот такой толковый, нормальный баптист должен был бы отнестись к этому отрицательно. Во-первых, сами ломали все это. Первыми не большевики начали рубить иконы. Первыми у нас на Руси это начали делать баптисты, штундисты. Они вытаскивали из домов иконы, рубили, жгли их. Вот, кресты, все это сдергивалось, все это отрицалось. И вдруг на тебе выставили. Вот. То есть, конечно, это ну, очень... Вы знаете, такое бывает, что вы говорите прозрели. С таким встречаться приходилось. Вот был такой случай, один сектант, он был у них пресвитером, вот была с ним очень обстоятельная беседа, и он многое понял. Вот. Но потом все-таки опять вернулся к ним, и он прям. Пусть не иконами, конечно, а живописными изображениями, но весь молебный дом там обвесил. Из самых действительно наилучших пожеланий. Вот. Потом он у них даже епископом стал, вот. А потом начал все сначала. Вот. А теперь уже где-то благочинным служит в Средней Азии. То есть принял православие, да, и опять по всем ступеням. Но человек талантливый дважды прошел. Карневым. Вы знаете, я ее забыл название, давно очень читал. А? Слово «катехизис» нет. Там вот именно что-то такое. Обличение. Кальнев. Не знаю, был ли он священником, не помню уже. Русский миссионер начала века 20-го. Русское миссионерство в начале 20 века вообще было довольно-таки уже хорошо поставлено. Вот с трудов митрополита Иннокентия и дальше миссионерское общество и вообще довольно фундаментально, основательно и вовсе не безуспешно трудились вот в то время православные миссионеры.
А сейчас с этим делом?
С каким делом? Ну, сейчас уже при каждой епархии есть миссионерский отдел. То есть, ну, да, отдел.
Ну, вчера по телевидению, как раз у кого есть кабельное телевидение, показывали весь съезд миссионерский Московской патриархии.
У нас есть замечательный такой владыка белгородский, владыка Иоанн, архиепископ, кажется, уже теперь. Молодой еще такой архиерей, прям как интересно смотреть, почти юношеское что-то еще такое в нем горячее. Вот. И вот он возглавляет миссионерский отдел, у нас есть миссионерская семинария, вот их семинария белгородская, она миссионерская, именно готовит не, как бы, не пастырское направление, а именно миссионерское. Вот. И у нас есть уже замечательные миссионеры, ну, такие же, как из корифеев, если профессор Осипов или диакон Андрей Кураев, Александр Дворкин профессор. Вот это московские, да. Есть они повсеместно.
Олег Стеняев,
да.
Они миссионеры,
да. Вот они как раз такие противосектантские. Как раз миссионеры в классическом смысле, то есть тех, которые идут к языческим народам. Вот этого у нас еще почти что и нет. Это надо пойти к языческому народу, принимать его культуру. И входить в эту культуру, в этот язык, и в этой культуре, языке проповедовать Христа. В этом есть необходимость, это нужно. Ну, во-первых, в советское время наши народы в основном утратили самобытность. Возьмите наших же эвенков, там, якутов и так далее. Тут у них уже свои национальные проблемы, как им выжить как нации. Вот. Но в этом направлении, конечно, у нас мало. А вот в противосектантском направлении я бы сказал, что сейчас уже и довольно немало. Вот. Ну вот в Алтайской епархии есть такой Игнатий Тихонович Лапкин, ну, который для нас, к сожалению, перешел в зарубежную церковь. Это человек, который очень многих сектантов обратил в православие. Там десятки и десятки вот, и проповедников. Он еще в 70-е, 80-е годы, ну и поныне, вот на этом поприще трудился и очень успешно. Вот. То есть есть такие люди.
Я вот именно славный, и сектантов как отличить? Это Кирилл Нефодий выступал, я говорю, вы славный, но вот в крайнем случае переписывайте, если ребенок умирает. Это не сектант.
Не, ну тут невозможно. Инославные – это все неправославные, в том числе и сектанты, абсолютно. Что такое инославие? Это другая вера. Это и мусульмане, это и иудеи, это и протестанты, это все, кто инославные. Вот. То есть это вот все, о ком мы в течение этих 4 лекций говорили, это инославные. А подходить к ним, ну, надо с рассуждением. Там, кого можно перекрестить, допустим, кого и не стоит. Это уже надо, конечно, с рассуждением подходить. Сектантство – это все-таки уже, ну, как бы сформировавшееся понятие, более узкое. Инославие – это просто более широкое понятие. Еще? Только есть та, которая хранит каноническое единение с нами и является законной и благодатной под возглавлением митрополита Владимира Киевского и всея Украины. А есть самочинная церковь, называется автокефальной церковью, которая возглавляется бывшим митрополитом Филаретом Денисенко. Митрополит Филарет отлучен от церкви и даже предан анафеме. Будущие еще поколения будут разбирать, кто прав, кто не прав, но факт есть факт, что он под анафемой, и поэтому эта иерархия, эта церковь, конечно, является неканоничной и незаконной. Вот. Вероисповедно они православны. И насколько известно, никаких ересей и отклонений от православия у себя не вводили. Вот. А то, что они, что Филарет незаконно отделился от церкви, ну, вот это его беззаконие, за которое он поплатился лично. Вот. И тут, конечно, есть такое очень жесткое решение нашего Священного Синода, что все таинства, совершаемые в этой церкви, недействительны.